Они проталкивались сквозь толпу перепуганных людей, удирающих от пожара. Волшебник огромными глотками втягивал в себя холодный предрассветный воздух. Одна мысль не давала ему покоя. — Я был уверен, что все свечи потухли, — сказал он. — Как же тогда загорелся барабан?
— Не знаю, — простонал Два Цветок. — Это ужасно, Ринсвинд. Только мы поладили.
Ринсвинд потрясенно остановился. Какой-то беженец врезался в него и с проклятием отлетел прочь.
— Поладили?
— Да. По-моему, они потрясающие парни. У нас возникли небольшие языковые проблемы, но они так хотели, чтобы я к ним присоединился, не принимали никаких отказов. Я еще подумал, вот оно, настоящее радушие.
Ринсвинд хотел было вывести его из заблуждения, но потом сообразил, что не знает, с чего начать.
— Какой удар для старины Пузана! — продолжал Два Цветок. — Однако он поступил мудро. Я сохранил тот райну, который он заплатил в качестве первого взноса.
Ринсвинд не знал, что означает слово «взнос», но его мозг сработал очень быстро.
— Ты за страх овал барабан? Ты поспорил с Пузаном, что таверна не загорится?
— Да. Стандартная оценка — 200 райну. А почему ты спрашиваешь?
Ринсвинд обернулся и, уставившись на пламя, которое подбиралось все ближе и ближе, попробовал прикинуть, сколько кварталов Ангмарпорка можно купить за 200 райну. Довольно много, — решил он. Но, судя по тому, с какой скоростью продвигается огонь, вскоре покупать будет нечего. Ринсвинд взглянул на туриста.
— Ты, — сказал он и поискал в памяти самое нехорошее слово на тропском языке.
К сожалению, счастливые маленькие тропцы совершенно не умели ругаться как следует.
— Ты, — повторил он, —
еще одна торопящаяся фигура врезалась в него, едва не задев торчащий из-за плеча косой. Тут измученный Ринсвинд взорвался.
— Ты ничтожный!
Тот, кто, надев медное носовое кольцо, стоит в ножной ванне на вершине горы Раруа-Руаха во время страшной грозы и кричит, что черты лица Алахуры, богини молний, напоминают пораженный дурной болезнью корень Уло-Руахи.
«Я просто выполняю свою работу», — пробормотала фигура, быстро удаляясь.
Каждое слово падало тяжело, как мраморная глыба. Более того, Ринсвинд был уверен, что никто, кроме него, этих слов не услышал. Он снова сгреб Два Цветка в охапку и предложил.
«Давай-ка сматываться отсюда».
Один интересный побочный эффект пожара в Ангмарпорке касается полиса на страх и в ванне барабана. Этот полис покинул город через изуродованную крышу трактира, вознесся на крыльях теплового урагана высоко в небо плоского мира и приземлился спустя несколько дней и за пару тысяч миль в кусте Улоруахи на тропских островах. Наивные, жизнерадостные островитяне в дальнейшем почитали этот полис как бога, к вящей потехе своих более просвещенных соседей. Как ни странно, дожди и урожаи в последующие несколько лет были сверхъестественно щедрыми, в результате чего на острова была направлена исследовательская экспедиция с факультета малых религий незримого университета. Их вердикт гласил, что все происходящее не более чем видимость. Раздуваемое ветром пламя распространялось с невиданной скоростью, с легкостью обгоняя беженцев. Когда Ринсвинд с обожженным, покрасневшим от огня лицом добрался до противовращательных ворот, бревна створок уже пылали. По пути Ринсвинд и Два Цветок успели обзавестись лошадьми. Купить тягловую силу оказалось не так уж и трудно. Хитрый барышник запросил в 50 раз больше настоящей цены и остался стоять с разинутым ртом, когда ему в руки сунули сумму, составляющую тысячекратную стоимость покупки. Ринсвинд и Два Цветок проехали ворота за какую-то долю секунды до того, как первая из огромных бревен, подняв тучу искр, обрушилась вниз. Морпорк уже превратился в огненный котел. Пока они галопом неслись по залитой красноватым светом дороге, Ринсвинд искоса поглядывал на своего попутчика, который в данный момент изо всех сил пытался научиться ездить верхом.
— Гром и молния, — думал волшебник. — Он еще жив. И я тоже. Кто бы мог подумать. Может быть, в этом
отраженном шуме подземного духа все же что-то есть? Словосочетание было очень неуклюжим. Ринсвинд попытался, ломая язык, выговорить грубые слоги, из которых состояло слово на родном языке «два цветка». «Экалирика», — попробовал он, — «экрогнотика», «эхогномика». Вот так сойдет. Звучит очень похоже. Ниже по течению реки, в нескольких сотнях ярдов от последнего дымящегося пригорода Ангкор-Порка, необычно прямоугольный и, очевидно, сильно нахлебавшийся воды предмет коснулся скопившегося у берега ила и тут же выпустил из себя множество ножек, которые принялись скрести дно в поисках опоры. Выбравшись на берег, сундук, весь заляпанный сажей в пятнах от воды и очень-очень злой, встряхнулся, осмотрелся по сторонам и бодрой рысью двинулся прочь. Маленький, невероятно уродливый демон, устроившийся на его крышке, с интересом разглядывал окрестности. Брафт посмотрел на хорька и приподнял брови. — Ну, вот и все, — подытожил Ринсвинд. — Сундук в итоге догнал нас. Только не спрашивайте меня, как. Еще вино есть? Хорек поднял с земли пустой бурдюк.
— По-моему, на сегодняшнее утро тебе хватит, — сказал он.
Брафт наморщил лоб.
— Золото есть золото, — изрек он наконец. — Как может человек, у которого имеется куча золота, считать себя бедняком? Ты либо беден, либо богат, это же логично.
Ринсвинд икнул. Он успел убедиться, что логика — вещь очень непостоянная.
— Ну, значит, так, — сказал он. — Я вот подумал. Дело в следующем. В общем, вам известно, что такое Актерон?
Оба джентльмена удачи кивнули. В землях, лежащих вокруг круглого моря, этот необычный, отливающий всеми цветами радуги металл ценился не меньше, чем древесина груши разумной, да и встречался не чаще. Человек, у которого имеется иголка из актерона, никогда не заблудится, поскольку, будучи очень чувствительной к магическому полю диска, она всегда указывает на пуп плоского мира. Кроме того, эта иголка чудесным образом штопает своему хозяину носки.
Понимаете, я считаю, что у золота тоже есть свое магическое поле, нечто вроде финансового волшебства.
Эхогномика, — хихикнул Ринсвинд. Хорек поднялся на ноги и потянулся. Солнце стояло уже довольно высоко, город внизу был окутан туманом и наполнен зловонными испарениями. И золотом, — решил он. Даже житель Марпорка побросает свои сокровища, когда речь зайдет о целостности его шкуры. Пора в путь. Маленький человечек, которого звали Два Цветком, похоже, спал. Хорек посмотрел на него и покачал головой.
— Город ждет, каким бы он там ни был, — сказал Хорек. — Спасибо за занимательный рассказ, волшебник. Что собираешься делать дальше?
Он внимательно посмотрел на сундук, который попятился и лязгнул на него крышкой.
— Корабли нынче из города не уходят, — снова хихикнул Ринсвинд. — Полагаю, мы поедем берегом до Щеботана. Я же обязан за ним приглядывать. Я, конечно, не очень этого хочу, но...
— Мы понимаем, понимаем, — успокоил его хорек
и, повернувшись, вскочил в седло лошади, которую придерживал Брафт. Спустя несколько минут оба героя превратились в крошечные точки, покрытые облаком пыли и спешащие вниз к угольно-черному городу. Ринсвинд тупо уставился на двух распластавшихся туристов. Некая беспризорная мысль, болтающаяся по разным измерениям, в поисках свободного сознания, воспользовалась беспомощным состоянием волшебника и проскользнула в его мозг.
«Еще одна паршивая история, в которую я вляпался, по вашей милости», — простонал Ринсвинд и тяжело повалился навзничь.
«Чокнутый», — подвел итог хорек.
Брафт, скачущий в нескольких шагах от него, кивнул.
«Все волшебники рано или поздно сходят с ума», — заметил он. Это все пары ртути. Разъедают им мозги. И еще грибы.
«Тем не менее», —
сказал его одетый в коричневый приятель, и, запустив руку за пазуху туники, вытащил золотой диск на короткой цепочке. Брафт вопросительно поднял брови.
«Волшебник сказал, что у коротышки имеется какой-то золотой диск, который говорит ему, сколько сейчас времени», — объяснил хорек. и это пробудило твою алчность, дружище. Ты всегда был искусным вором, Хорек.
— Это так,
— скромно согласился его спутник. Он дотронулся до кнопки на ободке диска, и крышка со щелчком отскочила. Заключенный внутри маленький демон оторвался от крошечных счетов и сердито нахмурился.
— До восьми осталось всего 10 минут!
— рявкнул он. Крышка захлопнулась, едва не прищемив Хорьку пальцы. Хорек выругался и зашвырнул определитель времени далеко в кусты, где прибор, скорее всего, ударился о камень. Во всяком случае, почему-то определитель раскололся. Мелькнула яркая вспышка октаринового света, повеяло запахом серы, и временное существо исчезло в каком-то своем демоническом измерении.
— Зачем ты так?
— поинтересовался Брафт, который не расслышал слов демона.
— Как?
— переспросил Хорек.
— Что я сделал? Ничего ведь не случилось. Поехали, не то упустим уйму возможностей.
Брафт кивнул. Оба приятеля повернули лошадей и галопом помчались к древнему Анку и честному волшебству.